Шалом, с вами Натан Алистер. Сегодня будет наше четвертое занятие, посвященное трактату Сангедрин, главе Хелек. Тема, которой мы занимаемся сейчас, это тема, которая рассматривается в начале этой главы, тема воскрешения из мертвых. И хотя я в прошлом занятии собирался рассмотреть вот этот отрывок, который будет нашего занятия сегодня в начале, в прошлом занятии мы немножко идем вне графика, который я запланировал. Поэтому сегодня мы в начале урока рассмотрим несколько отрывков из Талмуда, в которых Талмуд приводит доказательства из Торы концепции воскрешения из мертвых. Из этой идеи, эта идея рассуждается, мы видим, мудрецами не только с точки зрения доказательств истории, но также переходит на некоторые логические обсуждения. То есть мы видим, что как бы разные люди, в принципе, этот отрывок Талмуда служит для нас, кроме чисто изучения Торы, представляет для нас как бы обширную картину того, что происходило с еврейским народом в то времена, потому что здесь приводятся совершенно разные сцены чисто диспутов, которые вели еврейские мудрецы с разными людьми в то время. С римскими властями, с обычными римлянами, с различными представителями разных сект. Некоторые из этих сектантов, может быть, были ранние христиане. Некоторые из них могли быть представителями самаритян. То есть, как бы, видим, что как бы то, кроме непосредственно тематики воскрешения из мертвых, видим определенное как бы окружение, в котором находились тогда еврейские мудрецы, и те как бы диспуты, которые вели они, и как они, эти диспуты велись. Этот отрывок переходит в одну из историй, которую многие знают. Эта история связана с Гвией бен Пассисой, особенно как бы с идеей его диспутов, которые он вел перед Александром Македонским с разными представителями народов, которые претендовали на землю Израиля. И хотя эта история очень известна, для меня самого было интересно как бы провести некий анализ, то есть почему, как бы, кто был этот человек, собрать некую информацию про нем, о нем, может быть, идти больше вширь, то есть где он упоминается в других местах, Мидраши Раба, Мегилат Таанит, как бы рассмотреть более детально этот отрывок. То есть это план нашего сегодняшнего занятия. Более того, хочу сказать, что наше занятие имеет как бы людей, которые могут читать на иврите. Оно имеет как бы сборник источников, которые я собрал, из книг, которыми я лично пользуюсь для этой подготовки к этому уроку. И даже если я не упоминаю на самом уроке эти книги, тем не менее слушатели могут всегда найти не только информацию из моих слов, но также дополнительную информацию из этих источников и заодно проанализировать, как бы, насколько мои заключения соответствуют тому, что написано в этих книжках. Продолжим отрывок из Талмуда. Мы остановились на месте, в котором Талмуд говорит, что учил. Говорит Раби Лезер, сын Раби Йоси. Этим путем я смог доказать, что книги самаритян были фальсифицированы ими. Самаритяне — это была секта, то есть, которая, в принципе, была связана с некоторой национальной группой. Там о них рассказывается в книге царей, что они были что это были народности, жившие на территории Вавилона и Лама, которые были переселены, икуты, которые были переселены насильно ассирийскими царями на территорию Израиля после изгнания оттуда 10 колен. И непосредственно в книге царей рассказывается о том, что после их переселения туда было нашествие львов, которые уничтожали их. Эти люди понимали, что как бы живя в этой земле, они должны следовать законам этой земли, потому что это была концепция тогда многих народов, концепция Бога, связанного с конкретной территорией. Они обратились к ассирийскому царю с просьбой, чтобы тот прислал им учителя, который мог бы научить их законам земли. Написано, что он выбрал одного из коэнов, причем неясно, это был коэн, именно коэн, или это был коэн из коэнов, которые служили на помостах тогда, который научил их законам земли. То есть как бы с начала возникновения этой группы, которая называется потом в истории Шамраим, по названию Шамрон, столица северного государства, или она называется Кутим, по названию одного из народов, которые были переселены ассирийскими царями. И после этого как бы эта группа людей исчезает из еврейской истории, упоминания до момента переселения и возвращения евреев в землю Израиля во время царя Кореша, где мы находим, что со стороны Шамроним начинается серьезная оппозиция евреев. В какой степени они находились под влиянием закона Торы, не ясно, но мы знаем, то есть до сих пор это не является разрешенным вопросом, потому что во время правления Йоханана Гурканаса была сделана определенная попытка обратить их в иудаизм. То есть понятно, что эта попытка не могла быть, опять-таки, быть 100% ортодоксальной, поскольку мы знаем, что Йоханан Гурканус сам перешел на сторону Цедоки. В Мишне эта группа людей упоминается в некоторых случаях отношение к ним. То есть это вопрос как бы остается нерешенным. То есть один из вопросов, связанных с этой группой людей, это то, что называется концепция Гирей Арайот. То есть поскольку они сделали изначально гиюр из-за страха, то есть это целый термин, который упоминается в Талмуде, Гирей Арайот, то есть они сделали гиюр не потому, что они хотели принять иудаизм, потому что они были движимы страхом перед вами. Вопрос постфактум, как бы считается их гиюр кошерным или нет. То есть, в принципе, есть несколько мнений, но мнение, что такой гиюр, да, считается кошерным. И до того момента, пока эта группа людей не началась полная ассимиляция под влиянием римского общества, к ним относились практически как к евреям, за исключением того, что они не соблюдали многие законы, которые соблюдали евреи. То есть у них был свой перевод Тором, был перевод на арамейский язык, то есть как бы было написано другим шрифтом, то есть было написано другим шрифтом на арамейском языке, то есть у них были изменения, которые, считаются, они внесли преднамеренно в свой текст для того, чтобы доказать как бы через это истинность своей религии, что они как бы утверждали, что это истинная форма еврейство, которое, как бы было передано им. Соответственно, несколько диспутов, которые приводятся в Талмуде между Шамраним и еврейскими мудрецами, построены на идее, что еврейские мудрецы показывают, что их попытки фальсифицации текста на самом деле можно легко найти. То есть в одном, например, месте говорится про место, про гору Гризима, гору Иваль, где мудрец говорит, что я мог в трактате Сота, что я как бы легко доказать, что вы фальсифицировали текст. Почему? Потому что на каком основании вы говорите, что гора Гризим, которая упоминается, это именно та гора, которая как бы упоминается в Торе. То, что мы учим об этом специальным образом. То есть мудрецы пользуются специальными путями толкования Торы для того, чтобы показать, что гора Гризим находится с городом Шхем. То есть вы, которые отрицаете наши пути толкования, у вас нет абсолютно никакой возможности доказать из Торы, что это ваша гора, а это именно то место, которое в Торе упоминается. То есть это явно как бы фальсификация, которую вы пользуетесь нашей традицией для того, чтобы доказать, отрицая ее истинность, для того, чтобы как бы вписать в Тору то, что вам нужно. То есть в данном случае мы видим, что Раби Элиезер, сын Раби Йоси, говорит, что вы фальсифицировали Тору, и этим как бы вы ничем не помогли себе. То есть он говорит, что вы говорите, что нету концепции воскрешения из мертвых в Торе. Это они говорят. То есть кутим, самаритяне отрицали идею воскрешения из мертвых. Он им говорит, что вы подделали вашу Тору, ваше учение, но вы себе ничем не помогли. Ведь вы говорите, что в Торе не упоминается воскрешение из мертвых, в то время как мы читаем в книге Бамидбар «Икарет, икарет, ханефеш гаи, авон аба». То есть будет искоренением, как бы искоренена, то есть это такая форма особая, которая упоминается в Торе, та душа, грех ее будет в ней. Он и говорит, то говорит им это еврейский мудрец. Первая фраза «искоренением, как будет искоренена», имеется в виду в этом мире, к какому же моменту относится концепция, дальше то, что стих говорит «грех ее в ней», поскольку как бы любой диспут должен опираться на общие принципы, которые объединяют обе стороны, то в этом плане Шамроним, да, признают Тору как святую книгу, и они, да, признают, что в Торе нету лишних слов, но единственное что они фальсифицировали ее текст. То есть еврейский мудрец может, по крайней мере, опираться на идею того, что они принимают текст Торы как святой текст, он говорит, и они как бы в логике изучения Торы следует как бы тем же идеям, которые следуют еврейским мудрецам, что в Торе не, нету лишних слов. И поэтому, если в Торе написано искоренение, относится к этому миру, то зачем говорить грех ее в ней? То есть понятно, что это должно относиться к чему-то, что будет после этого. Из этого видно, что это однозначно должно говорить про будущий мир. То есть мы видим, что из этого места в Торе есть однозначное доказательство на воскрешение из мертвых, про существование будущего мира. Интересный вопрос, который можем задать из этого места на то, что у нас есть общий спор здесь, который как бы наш еврейский спор по поводу, что такое будущий мир. Будущий мир – это мир воскрешения из мертвых или это мир, где будет душа? То есть как из этого доказательства, которое приводит здесь Раби Лезер, сын Раби Йоси, мы видим, что это именно говорит про Тхиат Амитим. То есть, возможно, они отрицали общую идею существования души после смерти, как отрицали цедоки. То есть если они отрицали общую идею, что душа существует после смерти человека, как из этого доказательства видно, что оно говорит именно про воскрешение из мертвых, а не просто про будущий мир? То есть место существования души после смерти тела. То есть мы видим, что, возможно, это та идея, которой пользовался, в частности, автор книги Икрим, когда сказал, что когда в Талмуде говорится «Тхиат Амитим», то, с чем спорил автор книги Бершева, он сказал, что Талмуд сам, может быть, не имеет под Тхиасом этим воскрешение из мертвых. Может быть, сам Талмуд имеет в виду Тхиат Амитим как идею жизни после смерти тела. Что как бы жизнь на этом не заканчивается. То, что сказал автор книги Икрим, мне кажется, что именно из этого отрывка можно как бы увидеть некоторую поддержку для его мнения, что здесь как бы нету прямого доказательства, что здесь говорится именно про Тхиат Амитим, воскрешение из мертвых, возможно, говорится просто про жизнь души после смерти тела. Спрашивает Рав Попа у Абая, почему он не мог им сказать это из того, что в Торе написано два раза «икарет» и «карет». То есть мы видим, то есть если он опирается на концепцию того, что они принимают то, что в Торе нету лишних слов, то он бы пока мог исповедовать идеи, которые часто пользуются наши мудрецы, когда говорят, что вот эта форма двойная «икарет» и «карет», или это в многих случаях, когда так написано, то есть мы должны учить каждую часть, каждую часть ее как отдельную идею. «Потех», «тифтах», и так далее. То есть сейчас не приходит в голову конкретные примеры, хотя их огромное количество. То есть Азов-то Азов, и так далее. То есть почему он им не сказал, что слово «икарет» говорит про этот мир, а «тикарет» про будущий мир? На это он ему сказал, что они сказали ему, что Тора говорит языком людей. То есть на самом деле у нас есть среди самих еврейских мудрецов спор по этому поводу, должны ли мы толковать двойную фразу, вот эту специальную как бы форму языковую, которая используется в Торе, непосредственно как нечто, что несет нам дополнительную идею, или сама Тора говорит языком людей, это форма, как бы, которая существует в иврите, и поэтому в святом языке эти кутим сказали бы ему, что из этого самого мы не можем перенять твои доказательства, потому что это форма, которой пользуется Тора, это язык людей, и мы из этого не учим дополнительную идею. Поэтому он им сказал, что это мы должны учить из того, что в Торе сказано, грех ее будет в ней, то есть когда он будет, однозначно в какой-то другой период. И сами мудрецы наши спорят по поводу этой фразы, как написано «карет» и «карет», то есть будет как бы искоренением, искоренена душа. И «карет» пишет «в этом мире», «те карет», то есть искоренена в будущем мире. Это мнение Раби Акивы. Раби Ишмаэль говорит ему, ведь уже сказано в Торе, что Господа он проклинает, и будет искоренена его душа. Разве есть три мира? То есть разве есть три мира? То есть как бы уже в другом месте об этом написано, что есть такое наказание того, кто проклинает Всевышнего. Поэтому он говорит, что на самом деле этот стих мы должны толковать таким образом, что будет искоренена, имеется в виду этот мир, этот стих, как бы тот, что говорится в стихе «Господа, он проклинает, будет искоренена его душа», этот стих говорит про этот мир. Второй стих говорит про будущий мир, в то время как фраза удвоения «икарет-икарет» икарет, говорит просто этот язык Торы. То есть Тора пользуется таким языком. Спор, который как бы здесь между Раби Ишмаэлем и Раби Акивы, наш как бы это внутренний спор между мудрецами, откуда мы учим идею будущего мира, откуда мы учим идею настоящего мира. И мы видим, что и Раби Акива, Раби Ишмаэль, не использует, не учит будущий мир из фразы, что грех ее останется на ней. Только Раби Элиэзер, сын Раби Йоси, пытался использовать эту часть в споре с Кутием, как доказательство того, что есть какой-то суд над душой в будущем мире. То есть ни Раби Акива, ни Раби Ишмаль этот отрывок не используют. Есть еще один интересный момент, где мы видим, что споры внутри мудрецов отличаются, как бы как мы учим это для себя, какую-то концепцию, отличаются от того, как эта концепция доказывается для людей, которые являются нашими оппонентами. То есть Раби Элиэзер, сын Раби Йоси, который дискутирует с Кутием, он доказывает это путем, как бы не то тем, которые используют наши мудрецы для того, чтобы учить эту идею для нас, чисто как бы внутри наших как бы ортодоксальных еврейских кругов. Поэтому Талмуд спрашивает, дальше Талмуд спрашивает такой вопрос. И по мнению Раби Ишмаэля, и по мнению Раби Акивы, что они делают с этой фразой? То есть поскольку и для Раби Ишмаэля, и для Раби Акивы, отрывок фразы, которая говорит «авона ба», то есть грех останется, будет на ней, не используется ими для доказательства того, что это будет в будущем мире. Тогда то, для чего эта Тора написала, для чего написана эта фраза. Талмуд отвечает, им это нужно для того, чтобы выразить, как бы из этого они учат идею, которая высказывается в другой брайте. Может ли быть так, что если даже человек сделал тшуву, то все равно он будет наказан, то есть он совершил что-то. Может ли быть, что он будет наказан, даже если он сделал тшуву? На это говорит Тора, грех в нее в ней. То есть то, что говорит Тора, это только в то время, когда человек не сделал тшуву. То есть пока человек не сделал тшуву, то есть пока это прегрешение остается на нем, только тогда к нему это то, что учит. То есть по мнению Раби Ишмаэля, Раби Акивы, вот это дополнение «авона аба», то есть грех будет на ней, имеется как в виду сказать, что только в ситуации, когда человек не сделал тшуву. И дальше мы переходим к таким более как бы, то есть до этого момента то мы использовали, мудрецы использовали псуким во всех этих диспутах. Теперь переходит чисто как бы логическим обсуждением этой идеи. Причем следующий момент – это Клеопатра, царица Клеопатра. Явно не та Клеопатра всем известная, потому что здесь говорится о периоде времени гораздо более позднем. Спрашивает Рэби Мейера и говорит ему, «Я знаю, что умершие будут жить». То есть она не еврейская царица, Клеопатра, спрашивает Рэби Мейера. То есть Раби Мейер был учеником Раби Акивы, он жил, ответственно, это был второй век нашей эры, то есть понятно, что это не Клеопатра, которая известна всем по литературе, связанной с Цезарем и Антонием. То есть она говорит ему, что это было просто известно имя в царском дворе Клеопатра. То есть, соответственно, она спрашивает, я знаю, что умершие будут жить. То есть она верила в концепцию воскрешения из мертвых. Причем учила это из того, что написано в псалмах. В 72-м псалме написано «Ваицицу меир кеэсэв аарец». То есть ицицу – это как росток, который как бы произрастет из города, как трава земли. Почему они его научат это из этого стиха? Раши пишет, что в будущем еврейский народ – произрастет, как бы пустит ростки, распустится из города Иерусалима, как написано в трактате Ктубот на странице 111, что Всевышний сделает специальные подземные ходы для праведников, по которым они будут передвигаться и выходить в Иерусалим. То есть почему этот стих, по ее мнению, вообще, то есть какое он отношение имеет к воскрешению из мертвых? Потому что весь 72-й псалом говорит о Машиахе. То есть весь 72-й псалом говорит о времени Машиаха. Соответственно, вот эта фраза интерпретируется Клеопатрой как фраза, которая, по ее мнению, говорит о воскрешении из мертвых. И она признает, что есть такая концепция. То есть она верит, что есть воскрешение из мертвых, причем верит, как Раши написал, не просто потому, что ей хочется верить, а Раши написал, что она верит так, потому что она так учит из Торы. То есть в Торе есть, в псалмах так написано. Но ее она задает серьезный вопрос. Когда они встанут голыми или они встанут в одеянии? Сказал он ей, мы учим это по принципу кал вехомер. То есть Калви Хомер – это как бы логическая выкладка от простого к сложному. То есть если это верно в одной ситуации, то тем более это верно в другой ситуации. Откуда он хочет это учить Раби Мейер? Он учит это из пшеницы. И он говорит, что подобно тому, как пшеница, хита, хоронится в земле голой и выходит во многих одеяниях, праведники, которые хоронятся в их одеяниях, тем более. То есть он учит этот, это тот ответ, который дал Раби Мейер Клеопатре. То есть, а по ее мнению, то есть посмотрим несколько объяснений, которые даются на эту концепцию. Вопрос, который спрашивает Клеопатру Раби Мейера, он имеет как бы несколько разных плоскостей, в которых рассматривается. Первая плоскость – это галахическая. То есть галахическая – это как бы с точки зрения того, что мы делаем сейчас. То есть галаха не относится, в принципе, к периоду воскрешения из мертвых. Говорит главным образом, потому что это вопрос, будут ли тогда соблюдения заповеди или нет. И из этого вопроса вытекает как бы другой вопрос, как бы, что нам делать сейчас? То есть можно ли, то есть как, имеет ли какое-то отношение одежда, в которой хоронят, то есть если здесь говорится, что их хоронят в одежде, они встанут в одежде, в какой одежде они встанут? Будет ли это та самая одежда, в которой они похоронены, или это будет другая одежда? То есть точно так же, как тело человека будет воссоздано Всевышним заново, им же будет воссоздана заново одежда, в которой человек был похоронен, либо имеется в виду, что это именно в буквальном плане будет та же самая одежда. Если в буквальном плане это та же самая одежда, то у нас возникают вопросы к шатне, с килаем, и у нас возникают вопросы с цицит, то есть поскольку у них будет мицва цицит, должны ли мы хоронить их в цицит и так далее. То есть посмотрим то, что один из комментариев, комментарий Морал из Праг. Морал из Праг прямо говорит, Морал из Праг говорит, то есть мы должны как бы то, что мы видим, что комментирует Морал из Праг, это один из как бы его подходов к интерпретации Агады. Он говорит, что ты не должен ошибаться. То есть вопрос по поводу воскрешения из мертвых в данном случае был основан на следующем. С точки зрения Клеопатры, воскрешение из мертвых является совершенством всего творения. Поэтому как бы вопросом было то, поскольку период воскрешения из мертвых будет совершенством, то совершенство должно выражаться в том, чтобы у них также была одежда. То есть это была главная ее философская идея. То есть поскольку это период, когда все мироздание достигнет совершенства, поэтому как бы совершенство должно выражаться также в присутствии одежды. Поэтому привел доказательство, что они встанут и будут совершенными. Но ты не должен ошибаться, что одежды, в которые они будут встанут, это те одежды, в которых они были похоронены. Это будут одежды, подобающие им, подобно тому, как пшеница вырастает как бы в одежде, подобающей ей, также они встанут в одеянии, которые будут подобать им. И даже если человек будет похоронен голым, он однозначно встанет в одежде. То есть это то, что говорит Магарал. То есть это, по его объяснению, это не одежда, в которой он был похоронен. И на это есть то, что его Талмуд учит из пшеницы. Подобно тому, как пшеницу не принято хоронить в одежде, тем не менее она встает в одеянии, праведники, которых принято хоронить в одежде, тем более встанут в одеянии. То есть мы видим, как бы здесь Морал в одном слове делает, как бы меняет идею. То есть не то, что Талмуд говорит, что праведников хоронят в одежде. Он имеет в виду, что праведников принято хоронить в одежде. Пшеницу, не то, что пшеницу хоронят без одежды, а что ее принято хоронить без одежды. Она встает в одежде, то праведников принято хоронить в одежде. То есть не обязательно, что их похоронили в одеянии. То есть нас как бы вообще с точки зрения морала не волнует, в чем их похоронили. Главная идея, что их принято хоронить в одежде, тем поэтому они точно должны встать в одеянии. Потому что одежда, в которую они встанут, это не одежда, сделанная человеком. Подобно тому, что пшеница, которая имеет одежду, сделанную Всевышним. Также одежды, которые встанут праведники, это будет одежда, сделанная Всевышним. Это то, что говорит Маарал. То есть мы не говорим о физической одежде вообще. То, что же говорится в трактате «Шаббат», это место, которое все большое количество комментаторов приводят здесь и говорят, как бы, как нам сопоставить два этих отрывка. «Раби Инай сказал, не хороните меня в белой одежде, может быть, я не удостоюсь». То есть почему Раби Инай было так важно, чтобы его не хоронили в белой одежде? Если мы говорим, что это не физическая одежда, а духовная, то есть какая разница, в какой одежде его похоронят? И более того, в третьем отрыве есть трактат, который называется «Эвел Рапти». Там говорится еще одна идея. Одежда, которая спускается с ним, поднимается вместе с ним. По первый взгляд, из этих двух мест мы видим, что это да, будет физическая одежда, а не духовная. На этом Маарал говорит, что на самом деле здесь не имеется в виду одежда физическая, в которой встанет этот человек. Потому имеется в виду, что то, что человека одевают сейчас, будет связано с тем, как он встанет в будущем. Потому что одежды сами по себе не одинаковые. То есть они сами по себе как бы несут себе духовность. Поэтому не хороните меня в важных одеждах, потому что они не соответствуют, может быть, той важной одежде, которая у меня будет в будущем. То есть поскольку он не встанет в важной одежде, поэтому и сейчас его не нужно хоронить таким образом, потому что одежда, в которой его хоронят, должна соответствовать тому одеянию, в которое он будет облачен после воскрешения. То есть как бы здесь как бы Маарал использует обратную логику. То есть на самом деле Талмуд хочет сказать, что физическая одежда, с которой человека хоронят, не имеет отношения прямого к той одежде, в которой он встанет, но что да, имеет отношение, что поскольку, когда человек воскреснет, у него будет особое одеяние, сделанное Всевышним, то поэтому его нужно хоронить. То есть это логика Раби Инай, обратная. То есть, что когда он воскреснет, ему дадут одеяние, и, может быть, он не будет великим праведником, чтобы ему дали особое одеяние такое, поэтому и сейчас, когда его хоронят, не нужно его хоронить в сверхдорогом или красивом важном одеянии. Хотя это физическое одеяние, то одеяние духовное. Или физическое, но как бы особый физический, как бы новый как бы какого-то характера. То же, что сказали мудрецы, что одежда, которая спускается с ним, она же поднимается с ним, имеется в виду, что они сказали, что они должно быть соответствие в сущности, то есть не физическое соответствие, а как бы по качеству. То есть то, чем его хоронят, должно по качеству, качественно соответствовать как бы тому, в чем он будет, в чем он воскреснет. Подход Маарала. В конце он говорит, даже если мы воспримем это буквально, то есть он, по сути, не отрицает возможности буквальной интерпретации этого отрывка, тем не менее, смысл этой фразы то, что в будущем будет деяние духовное, поскольку когда будет удалена материальность, удалится материальность также от одеяний, поэтому говорят мудрецы, что одежда, в которой он был похоронен, она же с ним поднимется. То есть даже по второй своей версии, которую предлагает Маарал, и говорит, давайте примем это буквально, он говорит, что что произойдет, что в каждом объекте есть его духовная сторона, есть его материальная сторона. То есть в будущем, когда человек воскреснет, ему он будет иметь одежду, это будет только духовная состоящая, составляющая той одежды, в которой он был похоронен. Вопрос другой, как бы, что Маарал считать, как бы из этого отрывка, мне кажется, не совсем ясно. То есть надо как бы провести анализ дополнительный к тому, что вообще считает Маарал по поводу как бы будущего времени. То есть он здесь говорит об удалении материальности от одежды. То есть как он видит этот период Хиата Митим. То есть он считает, что это будет материальный мир. Или это он считает, что это будет духовный мир. Или это будет материальный мир, в котором как бы материальное само будет трансформировано. То есть по крайней мере он говорит, дает два объяснения. По первому объяснению, он говорит, что это одежда духовного характера, или, по крайней мере, одежда, которая будет создана Всевышним в будущем. В Второе мнение, что это духовная составляющая той одежды, в которой человек облачен сейчас. На самом деле это интересная вещь, которая имеет отношение не только в данном случае как бы к этому вопросу в Талмуде. Известное место в трактате Ктубот, где рассказывается про Раби Йехуда Анаси, что после того, как он умер, он приходил каждую субботу домой к себе, делал кидуш. И одна из таких фундаментальных книг, как бы первых книг, которые связаны, как бы написаны, связаны каббалистических книг, это книга Сефера Хасидим. Автор книги Раби Йехуда Хосид пишет там, что одежда, в которой приходил Раби Йехуда, это не была одежда, в которой его похоронили, а это была одежда как бы субботняя. Я точно не помню, пишет ли об этом, то есть он пишет, это сам автор книги, или это комментарий к ней, мне кажется, что это пишет сам автор книги, что в каждой как бы одежде есть ее духовная составляющая. То есть как бы одежда, которой приходил Раби Йехуда Анаси домой, это как бы была духовная концепция одежды. Как бы это были праздничные субботние одежды, а не те одежды, в которых его похоронили. То есть можно ли связать этот отрывок, в котором говорится про... То есть более там, главным моментом в этой истории, который касается Раби Йехуда Анаси, это то, что он делал кидуш для своей семьи. И это как бы пересекается с высказыванием Раби Йоханана, который говорит, что после смерти человека, человек освобождается от исполнения заповедей. Если человек освобожден сам от исполнения заповедей, то он не может делать эти заповеди для других, то есть он не может делать кидуш для других людей. Поэтому как бы это вопрос этой истории с Раби Йехуда Анаси, как бы вытекает как бы с необходимостью поставить ее в согласие с высказыванием Раби Йоханана по поводу обязанности в заповедях после смерти. То есть как бы то ни было, либо делается исключение для цадиков, говорится, что такой правит, что праведники после смерти продолжают как считаться как живые люди, и это доказывается именно из истории про Раби Йехуда Анаси, что он мог делать кидуш для своей семьи. То есть он был обязан в мицвот, иначе бы он не мог делать кидуш. В данном случае, если мы говорим об этой концепции, которая рассматривается в нашем отрывке Талмуда про одежды, мы видим, что эта идея как бы связана и с этой историей Раби Йехуда Анаси. Есть другие объяснения. В частности, посмотрим, что пишет автор книги Бершева. Он приводит, что в Мидраш, в этом трактате Эвель Рабти, в трактате Иерушалми, выводит из этого стих, что говорится, что Раби Натан говорит, что одежда, которая спускается с умершим, она как бы будет с ним в будущем мире. Иран пишет Раби Инунисим, что всякий, кто делает красивую одежду для умершего, то есть важную одежду, показывает, что он верит в воскрешение из мертвых, и ему полагается благословение. То есть мы видим, что Ран считает, что когда человек как бы хоронит другого человека в важных одеждах, то в этом подчеркивается как бы и то, что человек верит в воскрешение из мертвых, что иначе жалко одежду просто, чтобы она была, по всей видимости, похоронена вместе с ним. Есть как бы другая идея, которую комментаторы, которые видят в этом, например, автор книги «Икрим», к которому мы так часто присылаемся, он говорит, что идея здесь... Okay, то есть те, кто говорят, что, я не знаю, что этот автор Икрим говорит или нет, то есть те, кто говорят, что весь вопрос, который здесь задает Талмуд, это вопрос вообще по поводу физического тела. То есть то, что они имеют в виду под одеждой, они вообще имеют в виду физическое тело. Будет ли в будущем мире как бы мир физический? То есть это как бы весь вопрос здесь, который задает Клеопатра Раби Мейеру. То есть будет ли будущий мир физическим миром? То есть будет ли у души физическое тело? Или это не будет физический мир, и тогда у души не будет одеяния, то есть у нее не будет физического тела. То есть это еще одна интерпретация этого высказывания. Окей, продолжим дальше. Сказал император Рабану Гамлелю: «Вы говорите, что умершие будут жить, а мы видим, что они уже превратились в прах, и может ли прах жить?» То есть это был его вопрос. То есть как они... То есть он, в чем вопрос? Его был, может ли как бы обратно из праха возникнуть тело человека? Либо, то есть как бы это как бы внешнее понимание того, что спрашивает царь императора Рабан Гамлеля. Сказала ему дочка, то есть интересно, что в данном случае ответ дает дочка императора. То есть не дочка Рабан Гамлеля дает ответ императору, а дочка императора дает ответ императору на концепцию воскрешения из мертвых. То есть мы видим такую интересную идею, что тут Клеопатра верит, что будет воскрешение из мертвых, только спрашивает вопрос о том, как будут воскрешения в одеждах или без одежд, в то время как дочка императора за Рабана Гамлеля хочет дать ответ здесь по поводу этого вопроса. Она говорит: «Оставь, и я дам ему ответ». Он говорит, что есть два ремесленника в нашем городе. Один создает из воды, и один создает из глины. Какой из них является более достойным? Сказал он ей, что тот, кто создает из воды. Сказала она ему. То есть он говорит, что тот, кто создает из воды, несомненно, более достойный. То есть у него как бы мастерство больше. Сказала она ему: если он может создать из воды, то тем более он может создать из глины. То есть как бы вопрос о возникновении тела человека, воскрешения из земли, это меньший вопрос, чем создание человека, который как бы рождается из капли семени. Поэтому как бы она дает ему такой ответ, что, несомненно, воскрешение человека гораздо меньше как бы чудо, чем рождение живого человека. То есть это как мастер, который создает из воды или из земли. Дальше мы видим, что в доме Раби Ишмаэля, в школе Раби Ишмаэля учили, что она дала другой ответ. То есть были две версии этого ответа, которые дает дочка императора Рабана Гамлеля. Второй ответ она дает, что мы можем это учить по принципу Калви Хомер, как бы от простого к сложному, из стеклянной посуды. Подобно стеклянной посуды, как бы стеклянной, которая создается дыханием человека, если она ломается, она может быть исправлена. То, что создается дыханием Всевышнего, тем более. То есть она говорит ему, то есть понятно это ответ, что как бы если стеклянная посуда может быть восстановлена, то тем более тело человека, которое создается дыханием Всевышнего, тоже может быть восстановлено. То есть как бы интересно, в чем заключается разница между двумя этими ответами. В чем отличается разница в первый ответ, который говорит про двух мастеров, то есть один, который создает из воды, другой, который создает из земли. И второй ответ, в котором считается, что она ему привела сравнение со стеклянной посудой. Интересно, то есть Рэбби в одной из бесед рассматривает разницу между двумя этими ответами. На самом деле в этой беседе, у нас в Рэбби беседа находится в 18-м томе Ликутей Сихот. И в этой беседе, когда беседа на главу Хукат, в этом беседе Рэбби рассматривает это окончание, как бы это сиум, окончание трактата Нида. В этой беседе Рэбби приводит отрывок из трактата Нида, в котором говорится о том, что жители Александрии спросили у Рабби Йошуа бен Ханании несколько вопросов. То есть эти вопросы касались вопросов ритуальной чистоты и нечистоты. В частности, они как бы считается, что три вопроса это были вопросами безграмотными. В частности, они спросили у него, имеет ли жена Лота нечистоту. То есть это первый был вопрос. То есть мы знаем, что жена Лота превратилась в соляной столб. И вопрос, как бы, поскольку умерший человек имеет нечистоту, что если человек умерший превратился в соляной столб, может ли быть он чистым или нет? То есть имеет ли такой вид у мертвого тела чисто ритуальную нечистоту? Это был первый вопрос. Второй вопрос, был ли сын Шунамит? То есть кто такой был сын Шунамит? Это был женщина, которой как бы родился сын по благословению пророка Илиши, и потом этот сын умер, и Илиша его воскресил. То есть был ли у него написано, может ли он сделать других нечистыми? То есть это был второй вопрос, который они спросили. Если человек умер и воскрес, то есть будет ли, может ли он делать, быть нечистым? И второй, последний вопрос, они спросили умершие, которых Всевышний воскресит в будущем, нужно ли им делать очищение, которое делается очищение сейчас. То есть, когда человек прикасается к мертвому телу, к умершему, или заходит в место, где находился умерший человек, для того, чтобы ему идти в храм, или для того, чтобы ему как бы иметь соприкосновение с чем-то святым, но он должен очиститься от этой нечистоты. Или если коэн, например, если это произошло с коэном, который должен кушать труму, то есть он должен очиститься. То есть ему нужно пройти специальное очищение, которое делается с пеплом красной коровы. То есть от него делается специальное крапление на третий день и на седьмой день. То есть нужно ли это будет мертвым, который воскреснут в будущем, или нет? На что он дал им два ответа? То есть на последний вопрос он дал им два ответа. Первое, он сказал, что когда они воскреснут, мы посмотрим, то есть тогда разберемся. Второй ответ он сказал, когда придет Моше, наш учитель, вместе с ним. То есть это два ответа, которые дал Раби Гоша бен Хананья, этот последний вопрос. То, что объясняет здесь Рэби объясняет, что несмотря на то, что Талмуд говорит, что те вопросы, которые задали жители Александрии, это были вопросы Бору, то есть они называют безграмотными. На самом деле Талмуд никогда не приводит никакой диспут, если это совершенно не имеет никакого места в законах Тора. То есть на самом деле даже то, что приводит Талмуд, и называет, сам Талмуд называет это безграмотностью. Поскольку это часть Талмуда, то есть это часть Торы, то поэтому в этом как бы должна быть определенная логика. Но сама эта логика, то есть логика, связанная с законами Торы, но сама эта логика как бы называется здесь безграмотностью. То есть я не буду рассматривать все как бы детали того, что Рэби объясняет здесь по отношению к всем вопросам, которые задают жители Александрии Раби Гоша бен Хананья. А на самом деле рассмотрим только последний отрывок, в котором рассматривается наше место в Талмуде, в котором говорится про стеклянную посуду. Это учит идея воскрешения из мертвых. То есть Рэби объясняет здесь, что вопрос как бы, он уже ответил им на несколько вопросов, то есть как бы, который как бы Рэби снял до этого, в чем был их конкретный вопрос, то есть поскольку как бы удаление тела, то есть делает ли это человек, как бы если она возвращается, душа или нет. То есть Рэби говорит, что комментаторы здесь объясняют, что проблема, которую видят жители Александрии, это то, что не то, что он же ему уже сказал, что мертвый не имеет нечистоту, а живой не имеет нечистоту. То есть вопрос, который у них был, это был вопрос по поводу прикосновения к мертвому. То есть нечистота прикосновения к собственному телу. Прикосновение живого тела к мертвому телу в момент воскрешения. То есть поскольку как бы здесь есть процесс. То есть не то, что вопрос у них был, будет ли сам человек, который воскреснет, и будет ли он иметь нечистоту? То есть это как бы вопрос, который был обсуждался в предыдущих двух, как бы, тем, предыдущих вопросах. Вопрос был такой, что когда человек воскресает, у нас есть как бы момент, когда мертвое тело переходит в живое тело. И здесь есть вопрос как бы прикосновения живого тела к мертвому телу. То есть это был вопрос, то есть поскольку момент воскрешения из мертвых рассматриваем, что как будто бы живое тело прикасается к мертвому телу, то есть тогда воскреснувший человек должен быть, пройти процесс очищения, такой же, который в настоящее время проходит, должен пройти человек, который прикоснулся к мертвому. И это был их вопрос, нужно ли ему будет делать окропление, сделанное из праха красной коровы на третий или на седьмой день. Соответственно, вопрос был такой, что это не чистота прикосновения к мертвому, это только в случае, когда он прикосновяется к другому мертвому человеку, но не к себе, либо даже если он прикасается к самому себе. То есть это был их очень серьезный талмудический вопрос. Какой был вопрос? Почему это для них был вопрос? То есть нигде в Торе не написано, что есть такая особая ситуация, когда мертвый, когда живой прикасается к мертвому, при этом он одновременно является и живым, и мертвым. То есть все, что описывается в Торе, это если живой человек прикоснулся к мертвому телу, то он должен пройти процесс очищения. Соответственно, вопрос жителей Александрии, которые спрашивают Раби Гоша бен Хананья, так как это объясняет Рэби, был в том, будет ли в такой особой ситуации, как при воскрешении из мертвых, это тоже рассматриваться в точке зрения этого правила. Это как живой, прикоснувшийся к мертвому, если это один и тот же человек. На самом деле, их сомнение, объясняет Рэби, зависит от двух взглядов на воскрешение из мертвых. То есть у нас есть два подхода к воскрешению из мертвых. Первое, остается ли что-то от тела, как бы от первоначальной сущности. То есть если так, то есть тогда будет воскрешение из мертвых, как бы этот остаток будет достроен. И тогда получается, что у нас есть прикосновение части нового тела к части умершего тела. То есть это первый взгляд на концепцию воскрешения из мертвых. И тогда нужно будет акт очищения. У нас есть второй взгляд, что будет обновение тела во всех деталях, потому что ничего не останется от тела из его изначальной сущности. И тогда не нужно будет акт очищения, поскольку у нас нет прикосновения к сущности умершего тела, которое как бы имеет нечистоту. То есть как бы у нас на самом деле их вопрос, то есть насколько здесь интересно, Рэби объясняет, что как бы, казалось бы, в чем их был вопрос. То есть Рэби объясняет, что на самом деле у нас есть два взгляда на воскрешение из мертвых. Один взгляд, что от тела что-то останется, тогда получается при воскрешении из мертвых часть нового тела прикасается к части первого тела. Либо что воскрешение из мертвых – это полное обновление, и тогда понятно, что у нас нет никакого контакта между первым телом и вторым. Поэтому они вопрос этот задают в языке, нужно ли будет или не нужно. То есть они не спрашивают это с вопросом «что» по поводу этого. Рэби говорит, что как бы у них нету сомнения, что как бы здесь есть концепция прикосновения к самому себе, но вопрос их был в вопросе сущности, то есть как бы как это будет на самом деле. Либо будет воскрешение в образе, что как бы должно быть очищение, или не должно быть очищение. То есть Рэби говорит, что на самом деле это даже не был их вопрос. Почему? Потому что они спрашивают, должно быть очищение или не должно быть. То есть без того, чтобы как бы вначале сказать, как бы это должно быть. То есть как бы у них нет сомнения, что есть как бы концепция прикосновения к самому себе. Вопрос только, как это будет в действительности. Будет ли здесь прикосновение нового тела к предыдущему или не будет. Рэби объясняет более детально. То есть Рэби приводит здесь интересный, он приводит Мишну, в которой говорится в трактате Келем, если у нас была кровать, которая имела нечистоту, если одна деталь этой кровати сломалась, она и починила ее, то есть она остается в этой статусе нечистоты. Если сломалась вторая деталь этой кровати, и он починил ее, тогда эта кровать становится чистой. Однако она сохраняет нечистоту прикосновения. Почему? Поскольку как бы это была новая кровать, как бы имела прикосновение к старой как бы, к кровати, когда у нее был еще статус нечистоты. Однако, если не успел починить первую, пока сломалась вторая, то она полностью чиста и не имеет никакой нечистоты вообще-то. Здесь как бы есть интересная ситуация. У нас есть кровать, она как бы, с ней есть специальные как бы две детали, которые как бы ее держат. Если ситуация, у нас сломалась первая деталь, то есть кровать сломана, и он ее починил, а у нее остается нечистота. Если сломалась вторая, он починил, то получается, что как бы она становится чистой. У нее не остается нечистоты, связанной с тем, что как бы на ней лежали, то есть как может лежать. Но она как бы не изделяется как чистота, что как бы она прикасается к самой себе. То есть это как бы первая ситуация. Если эта кровать, в ней сломались две ее детали полностью, то есть получается она лишилась от статуса нечистоты. Почему есть такой закон, что предмет может обладать нечистотой только если он считается предметом. То есть если предмет был полностью сломан, то он становится чистым. То есть если мы его потом починили, то мы как бы уже не починили предыдущий предмет, а мы создали новый предмет. То есть если в этой кровати две детали ее как бы были сломаны, то этой кровати больше нету. Если мы их заново чиним, то мы не чиним старые вещи, а мы как бы создаем новую вещь. Соответственно, это как бы тот же самый вопрос, который возникает здесь, с телом человека. То есть то, что Рэбби здесь приводит, это одна из как бы тем, которая обсуждается особенно у Рогачёвера. Здесь как бы есть как бы в этих концепциях, то есть как будто как бы связи формы с материей. То есть как бы любая материя, как бы Хомер является носителем формы. То есть когда эта как бы форма разрушается, то есть как бы происходит как бы создание совершенно нового предмета. То есть здесь, когда эта кровать была сломана полностью, ее починили заново, то это уже совершенно новый объект. Соответственно, здесь тот же самый вопрос с нашим телом, то есть которое будет телом после воскрешения из мертвых. Остается что-то от него или не остается? То есть если ничего от тела не создается, то когда оно возникает заново, это совершенно как бы новый объект, ничего общего не имеющего с предыдущим. Рэбби здесь приводит, что в трактате, то есть когда сосуд, предмет исправляется, когда как в ситуации, когда часть другая предмета еще существовала, тогда у него остается как бы нечистота прикосновения. Однако, если исправление происходит после того, как весь сосуд сломан, то есть предмет сломан, то у него даже нет нечистоты прикосновения. В трактате Санхедрин Талмуд говорит, что что император спрашивает Рабана Гамлиэля, говорит, что умершие будут жить. И мы видим, что они превратились в землю. И может ли земля жить? То есть он приводит, что в Талмуд дает два ответа. То есть дочка императора дает здесь два ответа своему отцу на эту идею. Он говорит, что на самом деле два этих ответа, которые приводятся в Талмуде, они как раз и выражают форму воскрешения. Два как бы взгляда на воскрешение из мертвых, которые приводятся в евреев в книгах. Первая, она говорит, что сравнивает воскрешение из мертвых с двумя мастерами. Один создает из воды, а другой встает из земли. Почему? Он говорит, что несмотря на то, что у этого тела не будет нечистоты мертвого. Почему? Потому что это как бы создание, как бы воссоздание его. Тем не менее, у него будет статус прикосновения к тому, что осталось. Потому что, как она говорит про что? Тот, кто создает из земли. То есть она говорит в этом примере, называет воскрешение из мертвых, сравнивает с мастером, который создает из земли. То есть она говорит, что тело будет создано из чего-то, что уже существует. То есть, соответственно, как бы часть будущего тела будет уже иметься. И поэтому тело новое будет иметь статус прикосновения к тому, что останется от тела предыдущего. То есть у него будет статус прикосновения к предыдущему телу. Однако второй пример, который приводит здесь Талмуд и говорит, что это пример, то есть она приводит, что это пример стеклянной посуды, имеется в виду, что новое тело не будет иметь никакого отношения к предыдущему телу, подобно тому, как стеклянной посуде, про которую говорит закон, что если она была сломана, то она становится абсолютно чистой. Подобно этому воскрешению из мертвых, что воскрешение будет таким образом, что это будет как создание нового сосуда из стеклянного сосуда, как бы подобно, как новый сосуд создается из стеклянного сосуда, который был уже сломан, точно так же, при этом как бы не имеет к нему по закону никакого отношения, точно так же новая сущность тела не будет иметь никакого отношения с точки зрения законов нечистоты к предыдущему телу, и поэтому оно не будет нуждаться в акте очищения. На это ответил им Раби Гоша бен Хананья, что когда они воскреснут, мы это увидим. В чем заключался его ответ? Что когда они воскреснут, только тогда мы будем знать, какой из взглядов на воскрешение из мертвых является верным взглядом. То есть это то, что он ответил. То есть не как, как бы он не дал им прямой ответ, как в предыдущих двух ситуациях, когда он сказал, что ваш вопрос как бы... Можно дать ответ, что мертвый не имеет нечистоту, а живой не имеет нечистоты. В данном случае он прямо им сказал, что когда они воскреснут, мы это увидим. Почему? Потому что тогда будет известно, какая, как бы, какой взгляд о воскрешении из мертвых будет реализован. То есть это как бы интересно, что, как бы, что мы видим из этой беседы Рэбби, что Рэбби говорит, что два ответа, которые здесь приводит Талмуд, два ответа дочки императора. Это не просто два таких как бы умозрительных заключения, то есть таких как бы своего рода иронических ответов, как на первый взгляд они могут быть восприняты, что здесь есть такая своего рода как ироническая полемика между еврейскими мудрецами, туда вовлекаются дружественные нам не евреи, то есть дочка императора вовлечена в эту полемику и дает такой как бы иронический ответ своему отцу. Рэбби, мы видим, что то объяснение, которое говорит Рэбби, что на самом деле в этом отрывке заложены два совершенно разных взгляда на концепцию воскрешения из мертвых. И более того, что этот отрывок является, как бы, лежит в основе того вопроса, который спрашивается в трактате Нида, в котором жители Александрии спрашивают у Рабби Гоша бен Хананья по поводу того, что когда мертвые воскреснут, нужно ли их будет очищать от нечистоты прикосновения к мертвому телу. К чему мертвому телу? К собственному мертвому телу. То есть, либо это будет статус совершенно нового объекта, не имеющего никакого отношения к предыдущему. Другой, это будет, соответственно, нечто, что имело место и будет восстановлено. И на самом деле, с другой стороны, то, что здесь Рэбби объясняет, это другие комментаторы видят именно как тот вопрос, который задает этот император. То есть, как бы есть комментаторы, которые говорят, что на самом деле весь вопрос, который задает император, заключается в том, что какое-то как бы отношение имеет новое тело к предыдущему телу. То есть если это воскрешение, то есть вопрос как бы здесь не в плане возможности Всевышнего, может быть даже, а в плане целесообразности. То есть как бы здесь как бы двойственный вопрос, то есть зачем Всевышнему это делать? То есть если это совершенно новое тело, совершенно новый объект, то есть зачем как бы его воссоздавать? То есть как бы вся идея воскрешения из мертвых, как мы понимаем, это то, что душа человека возвращается в то тело, которое у него было, или, по крайней мере, некоторым образом обновленное тело. Но если это земля, то есть как бы тело полностью разрушено, то какая идея воскрешения того, чего уже нету? То есть это не воскрешение умершего, это создание совершенно нового объекта. То есть это создание совершенно нового тела, которое ничего общего не имеет с телом, которое уже было. То есть этот вопрос упирается на самом деле в другой вопрос, как бы, который задается вообще по поводу чудес в целом. Например, этот вопрос, похоже, рассматривается Махаралом из Праг в концепции чудес, которые делает Моше в Египте. Например, когда посох Моше превращается в змея, и потом из змея превращается обратно в посох, спрашивается вопрос, то есть когда этот посох изменил свою сущность, превратился в змея, то больше он уже не является посохом. И когда он обратно превращается в посох, то это уже не посох Моше. То есть это совершенно новый предмет. Нет, то есть как бы если произошло изменение сущности, то у нас имеется уже совершенно новый предмет. Это не тот предмет, который был. Это уже новый посох. А что в частности, например, Магарал из Праг говорит? То, что на самом деле природа и чудо – это две совершенно разные как бы плоскости, которые существуют одна одновременно с другой. То есть как бы получается, что как бы посох существует одновременно. То есть в момент чуда он говорит – посох существует одновременно и как посох, и как змей. То есть он существует как посох для Моше, и как змей он существует для египтян. То есть когда происходит чудо, то естественный объект существует как бы в новой форме, в чудесной, для тех, кого это чудо предназначено. Поэтому он даже объясняет, что чудо с передвижением, с остановкой солнца на небе, когда это произошло во время Йошуа, что он говорит, что как бы фактически в этот момент существовало два солнца. Солнце как бы физическое, обычное, которое продолжало двигаться обычным образом по небу, и чудесное солнце, то есть необычное, сверхъестественное, которое как бы управляется законами, но законами мира как бы духовного, которое как бы было вовлечено в чудо, которое происходило. То есть эта идея морала из Праг, что у нас как бы такой есть дуализм как бы в реальности. То есть есть реальность физическая, естественная, есть как бы в действующая в тот же самый момент реальность другая, сверхъестественная. То есть тоже физическая, но сверхъестественная. Почему он это говорит? Потому что как бы это вопрос общий философский вопрос, который решали философы поколения до Морала и Спраг, это в том, что чудо своего рода – это как недостаток в планировании Богом человечества. То есть Бог как бы запланировал мир с недостатками, что его нужно все время было корректировать и делать чудеса.
Там есть ответ.
То есть, соответственно, это то, что как бы вопрос, который задал, приводит там мнение Ральбага, например, что Ральбаг поэтому говорит, что чудеса делает не Бог, а пророк. То есть это как Ральбаг хочет разрешить этот вопрос, что чудеса как бы исходят всегда в Танахе от пророков. То есть для того, чтобы было чудо, обязательно должен быть пророк, потому что приписывать чудеса Всевышнему – это, по сути, сказать Богу, что он как бы создал мир несовершенным, что его всегда надо подкорректировать. На что говорит Морал и Спраг, что чудо – это тоже закон. То есть есть закон естественного мира, есть закон мира духовного, сверхъестественного, то есть мир чудес. Но мир чудес тоже живет по законам, и эти два мира не отделены друг от друга, то есть они связаны друг с другом. И, соответственно, чудо – это тогда, когда в физическом мире проявляется, как бы действуют законы мира чудес. Где, как бы, где находится Нес, чудо. То есть, на самом деле, как бы, этот вопрос тоже относится к данной теме. То есть, когда мы говорим о воскрешении из мертвых, то есть, если это будет новое тело, абсолютно, то почему это воскрешение, воскрешение из мертвых, это создание какого-то совершенного объекта? То есть, возможно, как бы в этом заложен один из философских противоречий, который не еврейский мир. То есть, в данном случае, те, кто полемизирует мудрецами, говорят не о возможности, то есть они не подвергают вас вопросу то, что Бог может это сделать. То есть они не спрашивают то, что Бог может воскрешать мертвых. Их вопрос заключается в том, где целесообразность воскрешения из мертвых. Где он паузу здесь сделал? Спрашивает дальше, приводит Талмуд в следующий момент. Говорит, спрашивает Мин, здесь есть две версии, Мин или Цедоки, то есть это один из безбожников или отрицающий какую-то из концепций веры. Раби Ами, вы говорите, что умершие будут жить, ведь они превратились в прах, а прах может ли жить? Как бы может ли из праха возникнуть жизнь? Он говорит, я тебе приведу пример с царем, который сказал двум своим слугам, идите, постройте мне дворы, большие дворцы в месте, где нету ни воды, ни земли. Построили, пошли и построили его. Через какое-то время эти дворцы упали. Сказал он им, пойдите, постройте мне в месте, где есть и земля, и вода. Сказали они, что не можем это сделать. Тут написано, слуги царя. Разгневался он на них и сказал, в месте, где не было ни воды, ни земли, вы могли построить. Сейчас, когда есть и вода, и земля, вы не можете построить. То есть, тем более, вы должны строить. Раша здесь пишет. Всевышний создал человека из маленькой капли, в которой практически как бы ничего нету. То есть, тем более, он может создать его из земли. Либо второе мнение, кто Раша приводит здесь, что весь мир Всевышний создал из тоу. То есть, как бы практически из небытия. Поэтому, как бы, тем более, он может создать человека из земли. А если ты мне не веришь, то выйди в долину и посмотри на мышь. То есть здесь приводится некоторая загадочная мышь, которая как бы считается, она как будто практически вырастает из земли, что половина ее плоть, а половина земля. На следующий день она полностью превращается в мышь. А может быть скажешь, что это происходит на длительное время. То есть иди поднимись на гору и посмотри, что сегодня там есть только один хилзон. Хилзон в данном случае Раши считает, что это тот хилзон, из которого делается тхелы. Другие комментаторы спорят с Рашей и говорят, что, во-первых, здесь говорится о другом животном, возможно, либо это кузнечики, либо какие-то другие мелкие животные, которые это не в данном случае не тот хилзон, из которого делается, не тот хилзон, из которого делался тхелет. На следующий день спускается дождь, выпадает дождь, и вся гора заполняется этими хилзанот, этими животными. То есть, как бы идея того, что как бы такая концепция, которая здесь рассматривается, что как бы в физическом мире есть некоторое подобие воскрешения из мертвых. То есть это как бы идея такая, что в мире нет ничего нового. То есть это одна из как бы главных тем, что как бы в мире нет ничего нового. И, конечно, воскрешение из мертвых отличается от тех примеров, которые приводит этот мудрец. Но он говорит, что в нашем мире мы, по крайней мере, можем найти подобие того, что будет при воскрешении из мертвых, и поэтому как бы на основании этого можем понять, что такое тоже возможно. То есть я не хочу останавливаться в деталях на конкретно этом отрывке, то есть что он имел в виду буквально, почему он говорит, царь, который приказал слугам пойти построить дворец вместе, где нету ни воды, ни земли, кто что подразумевается под этими слугами, во множественном числе, то есть имеется в виду как бы тело и душа, может быть. То есть что конкретно здесь он имеет, потому что каждая деталь, как бы образы, которые использует Талмуд, под собой имеет какую-то определенную идею. Я хочу перейти к следующему отрывку. В этом отрывке говорится, что Мин спрашивает у Гвиа сын Пасиса. Говорит, горе вам, грешникам, что вы говорите, что умершие будут жить. Те, кто живы, умерли. Как могут те, кто умерли, жить заново? И самая потрясающая вещь в этом высказывании, что он, если в предыдущих высказываниях они проговорили, что человек умер, превратился в прах, и как прах может жить, здесь он приписывает почему-то этому еще какую-то характеристику. Он говорит, что то, что вы верите, вы являетесь грешниками. То есть он считает, что еврейская вера в воскрешение из мертвых, что те, кто жили, умерли. Те, кто умерли, должны жить, и они называют их, евреев, грешниками. То есть вы грешники. Он ему отвечает, горе вам, грешникам, что вы говорите, что умершие не будут жить. Те, кого не было, жили, то есть живы, становятся живыми, они тем более. То есть, как бы, если те, кто никогда не жил, становятся живыми, живут, то есть, тем более те, кто когда-то жил. Вот здесь. Вопрос, как бы, можно принять это чисто как логический, как бы, спор. Но при чем здесь, кто является грешником? То есть, почему этот Мин видит в еврейской вере воскрешение из мертвых, что говорит, что евреи грешники, когда Гвиа бен Пасиса отвечает ему, что, говорит, вы хайвая, то есть, вы, как бы, грешники в том, что вы считаете таким образом. Где, в принципе, эта проблема? То есть, как бы, есть комментаторы, которые говорят, что как бы здесь идет обсуждение того, он считает, что поскольку будет, то есть, как бы, один из вопросов, который обсуждают, это то, что будет концепция суда после воскрешения из мертвых. Он говорит, что поскольку вы верите, что будет воскрешение мертвых, это вы верите, значит, что ваша душа должна прийти, чтобы быть, еще раз обсуждая, как бы подпасть под суд, значит, вы грешники. То есть это одно из объяснений. То есть на что он и говорит, что вы, которые не верите в воскрешение из мертвых, это вы грешники, потому что на самом деле тот, кто не удостоится суда, это хуже, чем тот, кто удостоится суда. То есть вы как бы не удостоитесь, вы верите, что вы не удостоитесь суда, то есть почему? Потому что на самом деле, как бы вы грешники, ваши души даже не удостоятся суда. На самом деле, что наиболее всего загадочное в этом высказывании, это если мы задумываемся, я хочу прочитать дальше то, что говорит он ему. Он говорит ему, ты назвал меня грешником, если захочу, я ударю тебя и расправлю я твою искривленность. То есть где переход логический от... То есть нам, то есть как бы комментаторы говорят, что их теологический спор перешел на физический спор. То есть он сказал, что я смотри, ты меня обозвал, я сейчас тебе дам и расправлю твой горб. Потому что звали его Гвиа или Габиах, то есть он значит горбатый, то есть он был горбатый этот мудрец. Вот, соответственно, он сказал, я сейчас тебя физически разберусь с тобой, горб разбавлю. На что он ему сказал, если ты так сделаешь, ты будешь называться великим мастером врачевания, Рофеума Антикара, то есть ты будешь называться великим врачом, и большую награду за это получишь. То есть тоже ответ, то есть непонятно, что он сказал, типа, спасибо, я только жду, чтобы ты это сделал. Как бы этот разговор может быть, и мог бы быть, но какое место этому в Талмуде? То есть Талмуд не пишет разговоры, которые не являются обсуждением каких-то идей. То есть где-то явного как бы логического перехода здесь между их спором о воскрешении из мертвых, их как бы разборкой по поводу горба Гвия бен Пассиса. Логически как бы должны предположить, что эта идея их спора имеет отношение к их спору по поводу воскрешения из мертвых. Что более всего интересно в данном аспекте, что Гвия бен Пассиса, если мы посмотрим следующую историю, которая приводится в Талмуде, он был современником Александра Македонского. В то время, как концепция минут, то есть говорится, что когда был во времена второго храма, не было войдозара, разврата и кровопролития, но еврейский народ страдал от возника различных сект, которые называются минут. То есть мин – это, как бы говорится, мин, на иврите это вид. Почему? Потому что их миним шоним, то есть их много разных видов. Вопрос, что началом минут считаются ученики Антигноса Ишсохо, Цадок и Бейтус, которые как бы возникла их идея из того, что он сказал, что не будьте слугами господина, который служит ему для условия получить награду, будьте как те слуги, которые служат мне ради того, чтобы получить награду. Из этого вышла идея, что как бы зачем служить Всевышнему, если нет никакой награды. И возникла как бы вот эта идея минут, то есть от начала концепции минут возникла от Цадока и Бейтуса, которые были учениками Антигноса и Ишсохо. Мы видим, что Гвия бен Пассиса жил гораздо раньше, то есть он был во время Александра Македонского, то есть это только еще, когда как бы еще даже не было греческого влияния в земле Израиля. Он уже общается с некоторым мином. То есть это не были не христиане и не цедукеи. То есть кто был личность вот этого неверующего, с которым он общается, причем как бы в это вовлечена такая как бы идея, то есть он называет друг друга хаевай. То есть как бы если это был бы более как бы поздний диалог как бы такой между ранними христианами, ранними евреями, то есть там как бы вовлечена эта идея, что вы там, как он философ говорит, что вы там еврейский народ, ваши уши и ваши уста идут перед вашими ушами. То есть вы как бы амопозиза, народ торопливый, который вначале говорит, а потом слушает. То есть это разговор как бы от гораздо более позднего времени. Здесь как бы самое начало периода второго храма, еще до возникновения всех этих сект, цедукеев, бейтусеев, то есть до возникновения сект исеев и так далее. То есть как бы еще в начале, то есть Гвия бен Пассиса уже беседует с неким загадочным мин, безбожником. То есть кто это за личность? Такое ощущение, как бы можно предположить, что как бы этот мин, на первый взгляд, для меня, по крайней мере, он является как бы общей концепцией минут в целом. То есть Гвия бен Пассиса здесь беседует практически, можно сказать, с некоторым, то есть если это был конкретно, то есть как бы по сути это как некоторая концепция минут, общая, general, то есть общая концепция, которая как бы была заложена в период возникновения второго храма. Тот недостаток, который был во втором храме, то есть тот недостаток святости, который был во втором храме, то есть известно, что во втором храме не хватало пяти вещей, пять вещей, когда говорится, и я как бы прославлюсь, в нем слово прославлюсь, нету буквы гей, и мудрецы говорят, что во втором храме отсутствовало пять вещей, то есть пять чудес, которые были связаны с первым храмом, их не было во втором храме, то есть это как бы в нем отсутствовало явное присутствие шхины. Там не был огонь, который спускался с неба, там не было урим и тумим, то есть несколько вещей отсутствовали во втором храме. То есть вообще буква Гей, как известно, это последняя буква имени Всевышнего, то есть которая связана с концепцией шхины. Там не было явного присутствия шхины во втором храме. И из-за этого там появился минут. То есть что такое минут? Минут в целом это разделение между шхиной и эйнсов. То есть как бы эта концепция минут главная, это разделение между то, что называется в Каббале Зеер Анпин, и между Малхут. Это и есть главная идея минут. То есть как бы образом из-за того, что в втором храме отсутствовала шхина, из этого отсутствовали как бы те чудеса, которые там были. Из-за этого возник минут, и из-за этого мудрецы как бы сделали специальное благословение во втором храме, чтобы исправить это. То есть благословенно славное имя Всевышнего из мира в мир, то есть во веки веков, то есть как бы соединить разные как бы категории миров с источником. То есть это сделали мудрецы. То есть вот у меня такое ощущение, что в этом отрывке Талмуда, в этом диалоге между Гвебен Пасиса и этим Мин, то есть неважно, было ли это историческая личность, или это была как бы некоторая собирательная концепция, либо как бы Талмуд в данном случае как бы вкладывает в этот диалог некоторую общую идею того, что Гвебен Пасиса – это личность, которая как бы является ключевой личностью в периоде второго храма, определяющей определенную миссию. Миссию какую? Миссию как бы тикуна, исправления того недостатка, который был здесь. Почему это? Мы видим, что это как бы одна из идей следующей истории. То есть мы видим, что именно Гвия бен Пасиса возникает как личность, которая как бы должна идти на все диспуты, защищающие принадлежность чего земли Израиля, еврейскому народу. То есть почему не мудрецы? То есть почему именно не мудрецы должны идти участвовать в этих диспутах, то есть если он живет в поколении раби Александра Македонского, то есть мы говорим, что тогда был Шимон ацадик, то есть почему именно человек не из мира мудрецов, как он говорит, о них идет, то есть я как бы простолюдин, пойду и буду участвовать в этом диспуте, и я докажу им, то есть почему не мудрецы идут на этот диспут, и возможно, как бы заранее сказав, какую идею, которую вижу я в этих всех историях, которая как бы выходит, мне кажется, это причина, почему он также фигурирует в этой истории с воскрешением из мертвых, что идея как бы того, что разделить, что Гвия бен Пасиса, это как бы он представляет собой как бы идею связи вот этой шхины, то есть то, что концепция физического мира с Торой. То есть поскольку в период второго храма произошло разделение, то есть душа перестала как бы непосредственно, как шхина, божественное присутствие, явным образом раскрываться в физическом мире и даже в самой идеальной части в храме, то есть во время второго храма возникла необязанность соединить как бы физический мир обратно с источником. Это не происходит со стороны источника, то есть со стороны мудрецов, а происходит со стороны самого физического мира. Поэтому кто должен это сделать, это не, должен сделать не мудрец, а некая личность, то есть Гвия бен Пасиса, который как бы должен иметь эту миссию. То есть вся идея этой второй истории, история, которая приводится в Талмуде дальше, то есть что он защищает права еврейского народа на землю Израиля, то есть он как бы как раз поднимает Эрец Исраэль, доказывая как бы принадлежность Эрец Исраэль народу, еврейскому народу. Причем мы можем увидеть, мне кажется, что эта идея заложена в его имени, что Гвия, его имя, это как бы слово возвышение Гей. То есть Гвия – это поднимать, а Гей – это последняя буква имени Всевышнего. То есть как бы он должен возвысить букву Гей имени Всевышнего, то есть это концепция шхины, поднять ее, как бы соединить с источником. То есть это как бы его роль в этой агадической истории, которая приводится в Талмуде дальше. Причем мне кажется, что его диалог, то есть я как бы не пришел к полному пониманию того, что как бы в чем идет диалог его с этим Мином, но мне кажется, что он говорит ему, что его горбатость, то есть его горбатость, что он называет себя горбатым, а не прямым, это и есть как раз концепция того, что во времена второго храма он как бы должен представлять еврейский народ. То есть он как бы является тем, через кого происходит соединение как бы шхины с источником. То есть как бы если более того, если мы рассматриваем, что позвоночник у нас связывается с концепцией молитвы, молитва – это шмона эсре, то есть молитва – это как бы раскрытие божественности в мире. То есть это идея позвоночника, который как бы прямой. То есть он как бы горбатый, имеется в виду, что как бы в период второго храма есть как бы искривленность в этом, этот дефект, нарушение связи между источником и физическим миром. И он говорит, что ты как бы должен, хочешь исправить это. То есть получается, что как бы идея противостояния между минут и им, ты будешь для меня великим врачом и получишь большую награду. То есть это высказывание для меня лично, чисто ассоциативно, ассоциируется с другим местом в Талмуде, где говорится, что как жалко, что был потерян великий слуга. Это отрывок в Талмуде, который говорит про то, Хаш был изначально задуман как слуга первого человека. То есть Талмуд называет змея великим слугой. То есть, соответственно, как бы вот над него была задумана как бы особая польза, которую из него мог извлекать человек. То же самое здесь, как бы Гвея бен Пасиса, по сути, в этом как бы... Почему здесь как бы два этих отрывка Талмуда, один идет рядом с другим, то есть его диалог с этим Мин по поводу Тхиата Митим и его, то есть как концепция самой по себе, имеющая отношение взаимодействию между физическим телом и душой, переходит от этого на диалог, связанный с землей Израиля. Потому что как бы вот это как раз соприкосновение идей минут, которые были заложены, как бы недостатки к душе в периоды второго храма, через него как бы и происходит тикун исправления, которое как бы нуждается сам мир святости. То есть как бы это то, что ему говорит, что ты, если сделаешь это так, то будешь называться великим врачом и получишь большую награду. Есть другой момент, который как бы... То есть это, можно сказать, не полное решение, но некоторые как бы идеи, которые я вижу здесь, можно связать. Другой момент – это идея того, что в Талмуде рассказывается про мицвот Суккот, которая будет в будущем дана народам мира. И они будут как бы записано, что они будут сидеть в шалашах, и будет жара. Написано, что они ударят Сукку и выйдут оттуда. И тогда Всевышний будет смеяться. То есть это будет как бы момент величайшего смеха для Всевышнего. То есть это как бы окончание всей истории. То есть говорится, что когда как бы народ, идея, концепция народов мира как бы оттолкнет от себя концепцию святости Сукки, то есть это используется фраза, то есть «боэт», и это будет моментом великого смеха. То есть здесь как бы он говорит, что я ударю тебя и расправлю твою горбатость, то есть как бы я, наше как бы соприкосновение, то есть как бы мое противостояние тебе, это есть путь для исправления того недостатка, который есть в мире к души, потому что Гвея бен Пасиса в данном случае, это как бы есть представитель мира святости, то есть как бы представитель еврейского народа, через которого как бы символизируется взаимоотношение как бы еврейства, или вообще как бы все структуры духовные в период второго храма как бы с миром клипы. И он нам говорит, что если ты сделаешь так, то есть ты через это достигнешь как бы той миссии, ради которой ты существуешь, Рофе Гадоль, великим доктором ты будешь называться, и большую награду ты за это получишь. Вдруг похожее же высказывание приводится в другой Агаде, где говорится о том, что Александр Македонский, как бы он должен был завести Александра Македонского, попросил, чтобы он завел его в храм. И написано, что он одел его в специальную обувь золотую, золотые там были. И когда он дошел до определенного места, до святая святых, он сказал, здесь ты должен остановиться, потому что даже нам дальше нельзя идти. И он типа сказал ему ту же самую фразу, что если я тебя стукну сейчас, то расправлю твой горб. На что он ему сказал, что если ты это сделаешь, то большим врачом ты будешь называться, и награду за это получишь. На самом деле, как бы эти две истории, можно сказать, дополняют друг друга. Почему? Потому что Рашут, власть, и Минут в Талмуде сравниваются как две силы зла, как бы дополняющие друг друга. То есть как бы идея тикуна, исправления идет через взаимоотношения между еврейским народом и властями, то есть который как бы идея царств продолжается, главным образом, через Александра Македонского и дальше, либо через минуту. То есть эти две истории, если попытаться как бы связать их некоторым таким внутренним образом, то можно увидеть, что за ними стоит, что это не просто как бы ироническая беседа между Гвея бен Пасиса и его оппонентом. На самом деле это, возможно, целое как бы обсуждение некоторой концепции, связанной с тем временем, то есть с периодом второго храма. Это то, что говорит дальше Талмуд. Учили мудрецы. 24-го Нисана были как бы отобраны, прекращены обвинители еврейского народа, то есть как бы грабители еврейского народа от Иегуды и Иерусалима, Когда пришли жители Африки судиться с народом Израиля перед Александром Македонским, и сказали они: «Земля Ханаан принадлежит нам, как написано, земля Ханаан по всем границам ее, и Ханаан является нашим отцом». Сказали они: «Земля Ханаан является нашей землей по всем ее границам, и Ханаан является нашим отцом». То есть, дайте нам эту землю. Сказал Гве бен Пасиса мудрецам: «Дайте мне разрешение, я пойду и буду разбираться с ними перед Александром Македонским. Если они одержат надо мной победу, скажете, что простой человек, который был среди нас, как бы проиграл вам». То есть логика здесь. То есть шло, когда анализируют эту историю, я думал как бы рассмотреть его объяснение, но они будут, то есть там его объяснение, но как бы рассматривает с точки зрения как бы кабалы, тайной мудрости, идею как бы спора между Гве бен Пасиса и египтянами. Он объясняет, почему именно он решил идти, а не мудрецы. То есть он говорит как бы, то есть он говорит, в чем идея? Значит, как можно сказать, что один из нас проиграл? Кто сказал, что египтяне будут удовлетворены этим? То есть в чем логика как бы всего этого? Говорю, что, если он скажет, если они скажут, что простой из нас, а что вы и не пришли сами? То есть почему они именно называются хидьот, самый простой человек одержал на победу? А если я одержу победу, то скажете, что Тора Моше одержала победу. Дали ему право, то есть сама концепция «ршут». В Талмуде каждое слово практически требует анализа. То есть написано, что дали ему право. И не дали ему мицву, они не сказали, что так должно быть, не сказали, что ты обязан идти, они разрешили ему. То есть вопрос, почему они не были сами вовлечены в эти споры. То есть что такое? То есть они готовы были отдать землю Израилю? То есть если бы он не пришел, то Александр Македонский должен был как бы отдать землю. То есть что они готовы были пожертвовать землей Израиля, только чтобы не участвовать в споре, который предлагался. То есть как бы не предлагается никакого другого альтернатива. То есть непонятно совершенно, какой альтернативный ход был. То есть какая-то загадочная история, какой-то непонятный человек, Гве бен Пасиса, который говорит, что я хидьот, то есть я никто. Пойду и буду спорить, защищать интересы еврейского народа перед Александром Македонским, перед какими-то там народами мира, то есть ихними лидерами, которые пришли. Пошел и судился с ними. Сказал им: «Откуда вы приводите доказательства?» Сказали: «Мы приводим доказательства из Торы». Из Торы, то есть это было еще до того, как Тора была переведена на греческий язык. Тора была переведена на греческий язык гораздо позже, когда это было во времена одного из Птолемеев, то есть гораздо позже смерти Александра Македонского. Соответственно, как бы на каком языке они читали Тору? Они читали в оригинале, они читали ее в переводе на те в переводе Онкилос, который существовал с момента дарования Торы. То есть какие-то загадочные потомки ханаанских жителей, которые знали Тору каким-то образом. Даже еще перевода на греческий не было, септуагинты. Сказал он им: «Я привожу доказательства Торы, как сказано, проклят Ханаан, рабом рабов он будет, братьям его. Раб, который приобрел собственность. Кому принадлежит раб и кому принадлежит собственность? И более того, сколько лет прошло, пока вы нам не работали?» Сказал им Александр Македонский, царь: «Дайте ему ответ». Сказали они ему: «Дай нам время 3 дня». Дал им время, проверили и не нашли ответа. Сразу же они убежали, оставили поля свои засеянными и виноградники свои, которые были посаженными. И тот год был 7-м годом. Это был Швиит. Тут самый интересный момент, который я попытался чисто для себя обнаружить. Известно, что год, когда был разрушен храм, это был исход, год после субботнего года. То есть храм был разрушен не в Швиит, а в Моцей Швиит. То есть получается, что в Талмуде написано. То есть как бы у нас есть два мнения, когда был разрушен храм. Есть мнение Раши, который говорит, что это был 69-й год. И мнение других, которые говорят, что это был 70-й год. То есть у нас как бы это очень серьезный опрос, который касается логического понятия в настоящее время, когда у нас Швиит. То есть по мнению Раши, по мнению всех других комментаторов, у нас Швиит получается в разное время. Что интересно отсюда, если попытаться посчитать, когда был Швиит, то есть зачем здесь Талмуд говорит, что тогда был Швиит? То есть известно, что Александр Македонский находился на Ближнем Востоке, то есть его осада Тира, а потом операция в Египте, это был 332-331 год до нашей эры. там интересная вещь, что я посчитал, что это получается именно, хотя по Галахе это не идет по мнению Раши, мы идем по мнению, но в данном подсчете, если мы примем хронологию нееврейскую, то получается, что по мнению Раши, как раз тогда, год, когда как бы было, Александр Македонский находился в Ближневостоке, как раз, получается, был швид. Хотя, на самом деле, этот вопрос нас не должен беспокоить вообще, почему? Потому что, на самом деле, вся хронология древняя, она под вопросом. То есть, неважно, когда. В любом случае, год, который как бы тогда, когда это было, плюс-минус пару лет, один год, это был 7-м годом. То есть, когда пребывание Александра Македонского на Ближнем Востоке, то есть там в Сирии, в Иерусалиме и потом в Египте. Как бы то ни было, дальше Талмуд говорит, что еще раз пришли жители Египта судиться с народом Израиля, Александр Македонский. Сказали ему, что написано в Торе, что Господь дал милость народа в глазах египтян. Одолжили им серебро и золото. «Дайте нам серебро и золото, которое вы забрали от нас». Сказал Гвеба Басиса мудрецам, «Дайте мне разрешение, пойду и буду судиться с ними перед Александром Македонским. Если они одержат победу, вы скажете, что самый простой человек, который был среди нас, одержал победу. Если я одержу победу, то вы скажете, что учение Моше, нашего учителя, одержало победу над вами». Дали ему разрешение, пошел, судился с ними, сказал, откуда вы приводите доказательства? Сказали бы из Торы. Сказал им, также я приведу вам доказательства из Торы, как написано, и время проживания сынов Израиля, которые они жили в Египте, 430 лет. Дайте нам плату за служение для работы 600 тысяч человек, которых вы порабощали в Египте на протяжении 430 лет. Сказал им Александр Македонский, дайте ему ответ. Сказали ему, дай нам время на 3 дня. Дал им время, пошли, проверили, нашли ответа. Оставили свои поля засеянные, виноградники посаженные, убежали. И тот год был 7-м годом. То есть мы видим, здесь есть серьезнейшая проблема в его ответе. Известно, что евреи не жили в Египте 430 лет. То есть это вопрос, который является одним из серьезнейших вопросов. Евреи жили в Египте 210 лет. Евреи пришли туда, их было только 70 человек. Когда они вышли, их было 600 тысяч. Он сказал, что они должны заплатить за 430 лет, которые мы отчитываем с момента, когда Всевышний заключил союз с Авраамом, а не с момента, когда евреи пришли в рабство. И 600 тысяч человек 430 лет. Откуда возникло его требование? То есть оно как бы не вмещается ни в какие рамки истины, по первый взгляд. То есть это то, что он сказал. Сказал, дайте ответ на это. То есть есть вокруг этого огромнейшая литература, которая рассматривает это с совершенно разных сторон. То есть она рассматривает это с точки зрения статуса какой-то. То есть как бы концепция, например, рассматривал, что есть такая концепция, что какой статус был у евреев, если они были, у них статус был Эвет Канаани или Эвет Иври. Во-первых, если это были Эвет Канаани евреи, то его можно порабощать по закону. Тогда он вообще не мог не иметь никаких претензий. Если у него был статус Эвет Иври, тогда запрещено. То есть серьезный вопрос. То есть это возникает тот же вопрос известный. Считались ли евреи до дарования Торы, был ли у них статус уже Исроэль или нет? Если у них был статус Исроэль, по закону их нельзя порабощать. Если у них был статус не Исроэль, то по закону Эвет Канаани хозяин может порабощать его, то есть заставлять как бы тяжело работать, бэперах, то есть тяжелой работой. Какие вообще у них были претензии к египтянам? Более, то есть там как бы другой вопрос, что есть как бы, если это был как схирут, то есть вопрос, например, что если это был схирут, он называет «платите нам зарплату». Если схирут был на 430 лет, они вышли из Египта преждевременно, то известный принцип, что работник, который уходит, не соблюдая как бы срок контракта, он не получает компенсацию в полной степени. Здесь как бы много разных вопросов, которые вращаются вокруг этой истории, как бы на каком основании Гвебен Пасиса вообще приходит такое требование, что дайте зарплату 600 тысяч человек, которые работали в течение 430 лет. На это вообще объясняет Бершева. Где об этом говорится? Это говорится в Мегилат Таанит. То есть вся идея его была в том, что он знал, что то, что он будет говорить, это ответ, который легко опровергнуть с точки зрения Торы. То есть это его волна. Он знал это точно, что как бы то, что они говорят, и то, что он им скажет, его ответ, это неубедительный ответ. То есть он знал, что то, что он говорит, можно опровергнуть и в первом случае, и во втором случае. То есть, например, мы видим дальше, следующий отрывок говорит он здесь, что еще раз пришли сыновья Ишмаля, сыновья Кетуры, судиться с еврейским народом перед Александром Македонским, сказали ему, земля Ханаан принадлежит нам и вам. Как сказано, это деяние Ишмаэля, сына Авраама. И дальше написано, это деяние Искака, сына Авраама. Сказал Гве, сын Пасиса, мудреца. Сказал Гве, Пасиса, мудреца, дайте мне право, разрешение, я пойду, буду судиться перед Александром Македонским. А если одержите победу, скажете, что... То есть они меня победят, скажут, что простой человек среди нас победил, вы победили его. Если я одержу победу, то скажете, учение Моше победило вас. Дали ему разрешение, пошел и судился с ними. Сказал он им, откуда приводите доказательства? Сказали, из Торы. Написано, он говорит им, также я приведу доказательства из Торы. Написано, дал Авраам все, что принадлежало ему Ицхаку и сыновьям наложниц, которые были Авраама, дал Авраам подарки. То есть он написал, что он написал специальный документ при своей жизни. Он говорит, что человек, который пишет такой документ, отсылал их дальше, отослал их от Ицхака. Он говорит, разве может быть, то есть, соответственно, у вас не может быть никаких претензий. То есть отец, который при жизни имеет нескольких сыновей, дает одним подарок и отсылает их дальше. Он имеет в виду, что он этим хочет сказать, что у них нету никаких претензий дальше на наследство, которое будет передано оставшемуся сыну. И то же самое он сказал, есть ли у вас на это ответ, и они не смогли дать ответ. То есть точно такая же была. Сказал, то есть говорит, что за подарки, которые он им дал. Раби имя Саанаба говорит, что он передал им Шемтума, то есть он передал имя нечистоты. Раша объясняет, что это было колдовство и знание, как заниматься чертями, то есть беседы с чертями. Это отдельная тема, которую я как бы может тоже рассмотреть. То есть, как бы здесь комментаторы говорят, что здесь столько как бы проблем, которые могли быть. Во-первых, он говорит, дайте нам землю Израиля. То есть, а что написано? То есть Ханаан, он кто? Раб рабов. Что значит раб рабов? То есть это земля Ханаан является собственностью потомков Яфета и потомков Шема. Александр Македонский, он кто? Он потомок Яфета. То есть Александр Македонский, а вы приводите историю, такое замечательное доказательство, так эта земля половина принадлежит нам. С каком основании евреи, если Ханаане были рабами, им была дана земля, она принадлежит господам. На каком основании евреи пришли и забрали себе эту землю целиком? То есть эта земля принадлежит, получается, наполовину потомкам Яфета. То есть, получается, здесь как бы во всех ответах, которые дает Гве бен Пасиса перед Александром Македонским, имеется огромное количество проблем, чисто с точки логики, с точки зрения как бы самих доказательств, которые приводит история. Поэтому автор книги Бершева говорит, что это была причина, по которой мудрецы установили этот день как праздник. То есть этот отрывок берется из Мегилат Таанит. Мегилат Таанит – это древний лет, как бы сборник, это называется «Свиток о постах», что во всем период второго храма существовал набор национальных праздников. Это было событие, которое еврейский народ был, произошли чудеса, и в эти дни нельзя было поститься, в эти дни нельзя было иметь траур. В эти дни и дни за до этого, и день после. Когда храм был разрушен, и всех этих праздников осталось только Ханука и Пурим. То есть Ханука был единственное, что осталось после этого. Все остальные праздники, которые были праздниками, как бы национальными праздниками в период второго храма, которые возникли в результате чудес, которые были сделаны для еврейского народа, например, как в данном случае, когда Александр Македонский, как бы, когда эти народы пришли к Александру Македонскому, то есть этот день 24-го Нисана был праздником. Почему это был праздник? Потому что произошло чудо. В чем было чудо? Что все эти ответы, которые дал Гве бен Пасиса этим людям, они не нашли ему что ответить. Хотя с точки зрения и логики, чистой логики, и с точки зрения его доказательств истории, можно было бы, в принципе, опровергнуть все, что он сказал, но чудо было в том, что они не смогли это сделать. То есть это так объясняет автор книги Бершева. На самом деле здесь есть несколько интересных моментов. Это то, что есть две версии этой истории. То есть, по крайней мере, три версии этой истории. Первая версия – находится в Талмуде, в трактате Сангедрин. Вторая версия находится в самой Мегилат Таанит. И третья версия находится в Мидраш Раба. Мидраш Раба, он называется не Гвия бен Пасис, а называется Гвия бен Косем. Причем, если здесь его имя пишется как Гвия через Гей и Алиф, то там его имя пишется как Гвия, как слово, как стакан, чаша. Косем – это как колдун. То есть его называют Гвия, сын Косема. Сразу какие-то такие ассоциации с Йосифом, который держит бокал в руках, с помощью которого он пользуется, опреди чашу в руках, через которую он пользуется, говорит, что он на нее гадает. То есть Йосиф и чаша. То есть Йосиф – это идея мудрости еврейской, держащей чашу в руках, использование как бы некоторой мудрости, которая не берется как бы из нееврейского источника. То есть здесь как бы идея, что человек, то есть это как бы некоторая концепция того, что я хочу увидеть, что Гвия бен Пасиса, который как бы в Мидраше называется Гвия бен Косем, как бы он выражает собой идею как бы то, что еврейский народ в этот момент должен как бы использовать некоторую силу, то есть поскольку как бы есть разделение в мире к души, то есть между Малхут и как бы ее источником как бы света, то он как бы представляет собой некоторую категорию, то есть Гвия, чаша, сын Косема, то есть как бы вот этого физического мира с его мудростью. То есть это как мудрость Шломо или как мудрость Билама, то есть это мудрость нижняя, а не верхняя, для того, чтобы соединить Эрец Исроэль и передать ее полностью уже как бы соединить Эрец Исроэль, в которой не раскрывается Шхина, и поэтому они приходят все с этими претензиями, соединить как бы ее с источником. Другой, но важный момент, который находится в Мегилат Таанит. В Мегилат Таанит написано, что это произошло не в месяце Нисан, а в месяце Сиван, причем 25 числа месяца Сиван. Другая интересная деталь, что в Талмуде эти три истории приводятся как три разных события, в то время как Мегилат Таанит говорится, что это произошло одновременно. То есть здесь возникает вопрос, как бы, то ли грубо, если бы я лично подошел, то я бы сказал, что как бы Талмуд всегда как бы он, может быть, поскольку это Агада, то Талмуд иногда облачает историческое событие в агадическое одеяние. Та версия, которая приводится в Мегилат Таанит, это чисто историческое описание этого события. В то время та версия, которая приводится в Талмуде, это историческое событие, облаченное при этом в агадическую одежду. Как бы то ни было, в Мегилат Таанит эта история говорится, что это произошло 25-го Сивана. Рэби в нескольких местах обсуждает два этих отрывка и говорит, какую версию мы должны принять. Говорит, что мы должны принять версию, которая находится в Мегилат Таанит, а не та, которая находится в Талмуде. Почему? То есть это само по себе интересная идея, то есть как мы анализируем как бы Талмуд. То есть у нас есть дополнительный источник Мегилат Таанит, и вроде бы Талмуд цитирует оттуда, но вдруг приводит другой месяц и другую дату. Рэби говорит, что как бы есть две проблемы. То есть, если мы изменим отрывок в Талмуде на основании того, что написано в Мегилат Таанит, но нам нужно поменять дату, и можно сказать, что Сиван превратился в Нисан. Практически эти два месяца имеют много общего в их названии. Но если нам редактировать Мегилат Таанит на основании той версии, которая приводится в Талмуде, возникает серьезнейшая проблема. Почему? Потому что в Мегилат Таанит эти чудеса распределены по месяцам. Там недостаточно будет только поменять дату и название месяца, там нужно будет сказать, что это событие находится в неправильном месте. То есть поэтому логичнее сказать, что версия, которая находится в Талмуде, мы ее должны изменить на основании версии, которая находится в Мегилат Таанит. Но почему Рэби, самое интересное, почему Рэби это приводит, этот отрывок? Рэби видит в этом отрывке персональный момент. Рэби говорит, что если они пришли 25-го Сивана, здесь написано, что им было дано время 3 дня. То значит, реально, как бы день, в который произошло, это как бы окончательная победа над ними, это был 28-й Сивана. 28-й Сивана Рэби, а 28-й Сивана это был день, когда Рэби приехал в Соединенные Штаты. И Ребе говорит, что с этого момента начался новый акт исправления мира. То есть, когда он называет это Кадура Тахтон, то есть, он называется как бы нижней половиной земного шара, то есть, как бы началось новое исправление, как бы Кадура Тахтон, нижней половины земного шара, то есть, имеется в виду Соединенные Штаты, то есть, новый мир, где как бы еврейство было, как бы отличалось от еврейства в Старом Свете, то есть, то, что имеется в виду Восточная Европа и так далее. То есть начинается, в чем интересно, как бы Рэбби дает еще несколько деталей. Он говорит, что как бы в этой истории описывается как бы самый идеальный тикун народов мира. То, что как что для народов мира является самым лучшим, это когда они убегают, то есть когда не идет войны. То есть чем закончилась эта история? Она закончилась культурно. То есть, во-первых, они убежали. То есть это самая лучшая форма тикуна для народов мира, когда они бегут от столкновения. Более того, они красиво убежали. Они не убежали с концепцией выжженной травы, то есть как бы уничтожив все за собой. Они убежали и оставили как бы все для евреев. То есть Рэбби говорит, что вот эта история Гвия бен Пассиса, как бы, в которой он как бы пользуется силой Торы и как бы одерживает победу над народом мира в интеллектуальных диалогах, как бы эта идея исправления народов мира в самой идеальной форме и связывает это с моментом своего приезда в Соединенные Штаты 28-го Сивана. То есть он видит как бы в этом событии, то есть Гвия бен Пассиса, как бы это как бы история в Талмуде с его как бы спором между перед ним, перед Александром Македонским, Рэбби связывает как бы с концепцией своего приезда в Соединенные Штаты, начало как бы нового этапа в исправлении как бы вообще Кадура Тахтон, нижняя половина земного шара. То есть другой момент, что Рэбби приводит в другом месте, то есть в нескольких местах Рэбби обсуждает эту идею, Рэбби приводит как раз эту концепцию того, что в период второго храма было отсутствие шхины, то есть не было этих чудес, то есть не было пяти вещей. То есть как бы идея того, что в этом споре есть как бы подтверждение того, что как бы исправление вот этого недостатка, который был во время второго храма. Другой здесь важный момент, что Мегилат Таанит добавляет очень важную деталь. Мегилат Таанит говорит, что Гвия бен Пассиса, то есть это то, чтобы, в чем видна редакция Талмуда. Если Талмуд пользуется Мегилат Таанит как более ранним источником, Мегилат Таанит написано, что Гвия бен Пассиса был коэном, и он был одним из тех, кто охранял ворота храма. Талмуд превращает коэна, охраняющего ворота храма, в обычного человека. Мы видим, что здесь как бы есть, возможно, некоторая концепция редакции. То есть, если мы задумаемся о символике этого, то есть Гвия бен Пассиса коэн, охраняющий храм и стоящий на его воротах. То есть, находящийся как бы во внешней части храма, он охраняет мир святости от как бы внешнего, как бы того, что находится вне храма. Его роль здесь, в этой истории, это как бы охрана земли Израиля от претензий как бы других народов, причем мы видим, что Талмуд не упоминает эту деталь. То есть Гвия бен, на самом деле эта деталь обсуждается серьезным образом во второй истории, которая приводится в другом месте, по поводу того, когда Александр Македонский хочет зайти в храм, хочет в святая святых, и Гвия бен Пассиса идет вместе с ним. Спрашивается, если он как бы был коэн, он был при этом баальмум, то есть он был горбатый, то есть как ему разрешено было заходить в храм? Там возникают целые проблемы чисто галахического характера. Но как бы то ни было, как бы мы видим, что здесь момент, что именно он, как бы собирая все эти три источника вместе, то есть Мидраш Раба, Мегилат Таанит и отрывок из Талмуда, видим, что как бы Гвия бен Пассиса это некоторая личность, миссия которой это защита к душе Эрец Исраэль, защита святости земли Израиля. Причем интересно, что во всех этих местах приводятся разные претензии. С ним приводятся и претензии из других мест, не те, которые приводят Талмуд здесь. То есть мы видим, что как бы в этом Талмуд выбирает специальное место историк, припис, как бы относится это к дан каждому из этих народов. То есть он разделяет их на три группы, в то время как там говорится, что все они пришли вместе с общими требованиями. То есть Гвия бен Пассиса как бы является некоторой личностью, выражающей собой вот эту некоторую как бы концепцию. То есть здесь есть другой важный момент, который задается как бы в книгах, и на это задается как бы предлагаются разные ответы. То есть почему они пришли именно в настоящее время? То есть почему эти все народы, то есть был период первого храма, то есть почему как бы все это время евреи отсутствовали в земле Израиля 70 лет, то есть почему как бы, что произошло сейчас, что они вдруг пришли судиться, тем более если у них там были поля, которые они оставили, виноградники, то есть чего они пришли судиться сейчас именно к Александру Македонскому, а не до этого, Гойская инициатива. То есть они пришли именно в этот момент, во время второго храма, судиться с евреями перед Александром Македонским. То есть Магарашо предлагает ответ, потому что на самом деле с их точки зрения как бы еврейский народ был изгнан с земли Израиля и потерял как бы свои права на эту землю. И как бы поэтому, как бы уже вернувшись назад, они как бы несут на себе весь этот багаж как бы людей, которых сам Всевышний изгнал. Их претензии на землю уже совершенно как бы другие. Поэтому до этого, пока они там жили, они не пришли, не приходили, потому что как бы это было видно, что это народ, которому принадлежит эта земля. Но после того, как Бог их выгнал, и с этого момента они всегда были в униженном состоянии под властью других народов, поэтому как бы в этот момент они пришли и решили разобраться с ними. Но меня лично, то есть как бы, как говорится, имея наглость как бы предлагать свое решение, я вижу в этой истории совершенно, как бы, с моей точки зрения, есть другая причина. На самом деле, если мы будем анализировать как бы обладание земли Израиля с точки зрения закона во времена первого храма и времена второго храма, то во времена второго храма обладание еврейским народом земли Израиля стало гораздо более сильное, чем во времена первого храма. Во времена первого храма, с момента захвата земли Израиля еврейским народом во времена Йошуа бен Нун, земля Израиля не принадлежала евреям из-за захвата, который они сделали. То есть они захватили землю у народов мира, и когда земля была захвачена Навуходоносором, то земля Израиля потеряла свою святость. То есть мы можем сказать, что поскольку как бы обладание еврейским народом земли Израиля это было общенациональное обладание в период первого храма, то у них не было необходимости как бы внутренней идти претендовать это на эту землю, поскольку как бы не было, было это обладание могло быть еще отменено. В то время, то есть как они как бы знали, что когда земля Израиля будет потеряна евреями в результате захвата ее, то есть тогда можно будет эту землю забрать себе. Но во время второго храма говорится, что еврейский народ как бы обладает землей Израиля не в результате кибуш, захват, а в результате того, что есть концепция хазака, то есть каждый еврей становится обладателем земли за счет того, что он как бы обладает ей. Поэтому именно в этот момент возникают все эти имущественные вопросы со стороны наследства. То есть не тогда, когда это было национальное обладание, а тогда, когда это становится персональным обладанием. То есть тогда уже серьезно возникает на все будущее вопрос, кому будет это принадлежать. Поэтому эти потомки, как бы, которые как бы со времен Торы, Микре, то есть как бы этот как бы вопрос оставался неразрешимым до периода второго храма, этот вопрос должен был быть разрешен именно тогда. Здесь мы видим вот эту концепцию второго храма. То есть на самом деле говорится, что во втором храме отсутствовала шхина. Но с другой стороны говорится, что во втором храме его величие заключалось в чем? Что он был больше физически, и он существовал дольше. То есть как бы величие второго храма внешне было больше, чем у первого храма, но внутренне как бы свет в нем был меньше. Эта история, как мне кажется, полностью соответствует этой концепции. То есть в этом споре что получается? Что как бы микре Тора – это внешняя сторона всего еврейства. То есть самая как бы внешняя физическая сторона всего еврейства – это Тора, ее физический текст. То есть на уровне Торы эта проблема оставалась неразрешенной до второго храма. То есть земля Израиля – это как бы самая как бы физическая оболочка, как бы дополняющая оболочку храма самого. То есть на уровне Эрец Исраэль, обладание Эрец Исраэль было неполным до периода Бейс Амикдаш Ашини. То есть эти вопросы оставались неразрешенными. Игвея бен Пасиса, который как бы выражает концепцию этого периода, он как бы достигает полного как бы разрешения всех этих вопросов и доказывает то, что Эрец Исраэль принадлежит еврейскому народу перед Александром Македонским. То есть как бы он устанавливает к душу Эрец Исраэль уже полностью в физическом ее как бы проявлении на все оставшееся время. То есть как бы вот этот длительный как бы ожидание того, что от нее можно будет получить, окончательно как бы разрешается в период Бейсамикдаша Шени, и с тех момент, с того момента эта душа уже сохранена до прихода Машиаха. То есть мы видим, что здесь как бы есть идея величия на уровне внешнем, поэтому он охранник ворот храма, и он хедьот, именно должен победить в этом споре, а не мудрецы. И именно как бы отсутствие света, это, возможно, его диалог с Мином, то есть который как бы идея минут, это идея Бейсамикдаша Шени. Именно как бы он, Гвия, то есть поднимающий букву Гей, он как бы является источником вот этого праздника 25-го Сивана, который Рэби, кстати, связывает тоже с новым периодом исправления Кадора Тахтона.